Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. 1000 с лишним лет тому назад произошло событие, которое навеки определило и духовный, и культурный, и исторический путь русской цивилизации. Крещение Руси. Без этого события были бы совершенно немыслимы ни Гоголь, ни Достоевский, ни Рублев, ни Левитан, ни Сергей Радонежский, ни Серафим Саровский, ни Мусоргский, ни Рахманинов, ни сотни тысяч других великих и малых представителей русской культуры. Они бы просто не возникли. А если бы и возникли, то творили бы нечто непредставимо иное. Поэтому невозможно переоценить заслуги святого равноапостольного князя Владимира, ставшего у истоков всей русской классической культуры от своего времени и вплоть до наших дней. Крещение Руси, как вы наверняка знаете, произошло в стольном городе Киеве, матери городов русских. Там же, спустя полвека, уже при Ярославе Мудром, была основана Киево-Печерская лавра, не просто церковный комплекс, не просто монастырь и духовный центр. Здесь на протяжении веков формировались традиции храмового пения Русской Православной Церкви. Причем из этого корня выросло сразу две большие традиции. Первая – раннее одноголосное пение, первоначально формировавшееся под византийским влиянием. Но чем далее, тем более самобытное. Вторая – многоголосное церковное пение, соединившее в себе черты как русские, так и западноевропейские. На его основе появился и возрос жанр, о становлении которого мы сегодня и поговорим. Имя ему – «Русский партесный концерт». Партесный концерт – это жанр духовной хоровой многоголосной музыки, распространенный в Российском царстве XVII века и позже в Российской империи XVIII века. Явление это совершенно самобытное, плод, способный возрасти только на культурной почве русского православия. И тем не менее, в название жанра аж два иностранных слова, что говорит о явном зарубежном влиянии. Ну и вообще, требует разъяснений. Слово «партесный» происходит от латинского «pars», «partis», то есть «часть», «частичный». В музыке партии называют отдельный голос многоголосного целого. А значит, партесное пение – это пение по голосам, где каждый певец или каждая группа хора поет свою собственную партию. В наши дни хоровым многоголосием никого не удивить. А вот для России начала 17 века это была настоящая революция, ведь до этого в церквах пели одноголосно. Со словом «концерт» еще интереснее. Тут целая диалектика единства и борьбы противоположностей. На латыни «concertatio» значит «соревнование», а итальянское «concertare», напротив, переводится как «согласовывать», «договариваться». Если вы любите классику, у вас наверняка есть любимые концерты для скрипки с оркестром или для фортепиано с оркестром. И там вы, конечно же, слышали, как солист и оркестр соревнуются, спорят, противоречат друг другу, и вместе с тем их партии звучат в полной гармонии и согласии. Совершенно так же ведут себя и голоса партесного концерта. Одновременно и ладят, и противоречат друг другу, что, опять же, для церковной музыки 17 века было немыслимым новшеством. Нормой считалось единогласие, когда все верующие поют Богу в полном единстве, без всяких противоречий и разноголосицы. Ну и, наконец, слово «концерт» обозначает не только жанр. Концерт – это еще и мероприятие, когда-то совершенно невозможное в благочестивом обществе. Но вот представьте себе, множество хористов и еще больше слушателей собираются вместе не для того, чтобы Богу помолиться, а, страшно сказать, просто послушать музыку. На Руси такие времена, когда никому даже в голову не приходило называть церковное пение словом «музыка». Это была чистая молитва, содержащая в себе и поучение, и утешение, и повествование, и хваление, и прошение, и словословие. Это пение сочеталось с Богом, жило в Боге, существовало ради Бога и без Бога не имело никакого смысла. Музыка же, или как тогда говорили «мусикия», считалась чем-то прямо противоположным. «Мусикия! В ней пишутся бесовские песни и кощунства, и их латиняне поют при игре оркестра музыкальных инструментов», читаем в Азбуковнике XVI века. Ему вторит постановление Стоглавого собора 1551 года. «Праздность, пьянство и игрище всякому злу начало есть, и погибель наивысшая. Того ради божественные писания и священные правила запрещают всякое играние и в кости, и в шахматы, и в камни, и на гуслях, и на смычках, и на сопелях, и всякую игру на музыкальных инструментах, и на смешничество, и зрелища, и пляски». Все стало меняться с началом смутных времен. В нашей истории таковые случались уже трижды. В начале 17 века, а также в начале и в конце века 20. И каждый раз после сокрушительного падения, разрухи и колоссальных жертв Россия чудесным образом возрождалась, становилась только сильнее и краше. При этом полностью перелицовывался не только политический облик страны, но и облик культурный. Можно по-разному относиться к реформам Петра Великого, насильно насаждавшего в России европейские обычаи. Еще менее однозначны реформы патриарха Никона, в том числе и в области церковного пения. Они вызвали настоящую катастрофу – церковный раскол. Но вместе с тем запустили целую лавину культурных процессов, которые в конце концов сформировали одно из прекраснейших культурных сокровищ мира – русскую классическую музыку. И здесь во мне борются музыкант и христианин. Христианин понимает, что любое искажение церковной традиции опасно и, как правило, вредно. Что старое, одноголосное пение более молитвенно, чисто, духовно и гораздо ближе к тому, что в церкви называют соборностью, согласием, единогласием. Но музыкант возражает. Да, но ведь когда голосов много, когда есть гармония, драматургия, развитие, смена разных эпизодов, настроений, ведь это гораздо интереснее, богаче, привлекательнее. Наконец, это просто красиво. Концерт «Тело Христово», фрагмент которого мы сейчас услышали, принадлежит перу Николая Павловича Делецкого, потрясающего музыканта 17-го столетия. Основания считать его своим имеют и украинцы, ведь он киевлянин, и поляки, ведь он родился и учился на территории Речи Посполитой, да и фамилия у него польская. Однако, подобно малороссу Гоголю, ставшему великим русским писателем, Делецкий вошел в историю нашей культуры как первый отечественный музыковед, автор фундаментального, опережающего свое время русского трактата «Мусикийская грамматика». «Тем же и всякое пение, и житок мой есть благое и доброе, такожде и злое от мусикии есть». Совершенная и несовершенная она бо вся и мать. Тем же неведый безумие глаголит, яко се зри есть мусикия, а се несть. Аз же всякое пение нарицаю мусикою, паче же ангельское, и же есть неизреченно, ибо то бо мусика небесная нарицается. Смотрите, как здорово! За 350 лет до нашего радиоцикла и разговоров о музыке жизни, музыке смерти, Делецкий пишет о двойственности музыкального искусства, способного нести как добро, так и зло. При этом не считает музыку чем-то сугубо земным и порочным, но называет этим словом даже и ангельское, небесное пение. Разумеется, Николай Павлович не был одинок в своих убеждениях. Мысли, которые он высказывал, музыка, которую он сочинял, была плодом тех культурных и политических процессов, которые происходили в Малороссии за несколько столетий до него. Умаление Киева как града стольного началось в XII веке. Постоянные войны, смуты, междоусобицы, торговый путь по Днепру из варяг в греки становился все более опасным и малоприбыльным. Первым великим князем, который добровольно отказался от правления в Киеве, был Андрей Боголюбский. Своим местом он считал город Владимир. Ну а немного позже, при князьях Юрии Даниловиче и особенно при Иване Калите, главным центром формирования русской государственности стал город Москва. Киев же и другие земли Малой Руси встали у края жизненного пространства русской цивилизации. Отсюда, кстати, произошло слово «Украина». Быть на краю – значит взаимодействовать с чужеземцами, а иногда и вступать с ними в конфликт. Уже в XIV веке Киев стал частью княжества Литовского, а в XVI вошел в состав Речи Посполитой. Если вы, дорогой радиослушатель, читали Тараса Бульбу, то имеете представление о том бурном времени. Конечно, эпос Гоголя – это не историческая хроника, там в едином повествовании причудливо спаяны события и XVI, и XVII, и даже начала XVIII века. Однако дух эпохи схвачен очень точно. Польские паны отказывали местному населению в праве иметь свой язык, свою культуру, свою веру. Русские люди ополячивались, православие окатоличивалось. Если не вдаваться в подробности, то в общем и в целом смешение русского и польского языков дало язык украинский. Смешение православной и католической музыки дало то многоголосное пение, которое зазвучало в киевских храмах 17-го столетия. Христос, молясь о своих учениках, восклицал: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Но непутевые ученики выбрали разделение на православных и католиков, лютеран и кальвинистов, евангелистов, анабаптистов, адвентистов, пятидесятников и незнамо кого еще. Явно вопреки воле Божией. И как было бы здорово снова объединить всех христиан воедино. Правда ведь? К сожалению, на практике эта красивая мечта разбивается не только о несовместимую порой разницу мировоззрений. но даже о самые что ни на есть приземленные вопросы денег и власти. Так, например, Брестская уния, которую в 1596 году подписал киевский митрополит Михаил Рогоза, оказалась не про благостное объединение верующих в любви Христовой, а про передачу православных церквей и их материальных ценностей под власть Папы Римского. Конечно же, рады этому были далеко не все. Борьба на местах развернулась нешуточная. Во Львове, Могилеве, Луцке, Киеве и во многих других городах возникли православные братства, целью которых было объединить мирян в деле сохранения православной веры. Особое внимание уделялось приходским и монастырским школам, где воспитывалось новое поколение христиан. Не забывали и об организации хоров. Все большее распространение получала новая православная музыка, которая должна была стать достойным ответом торжественным органам и сладкозвучному многоголосию католических богослужений. И несмотря на явное влияние итальянских и польских традиций, новая православная музыка сумела отстоять важный догмат нашего церковного пения. А именно... В храме может звучать лишь человеческий голос, единственный нерукотворный музыкальный инструмент, созданный Господом Богом лично. Теперь немного о роли личности в истории. Мы уже упоминали сегодня церковного реформатора Никона. Так вот, когда он был еще митрополитом новгородским, то ввел у себя в храме многоголосное пение. Уж очень оно ему нравилось. Новгородцы были, скажем мягко, в некотором недоумении. А московский патриарх Иосиф, когда услышал о таком, наложил запрет на все подобные новшества. Но проходит время... И Никон сам становится московским патриархом, и к тому же обзаводится весьма серьезным покровителем, который тоже очень благоволил новым многоголосным распевам – киевским, болгарским, греческим. Им оказался никто иной, как царь Алексей Михайлович. По его приглашению в 1652 году из Киева в Москву прибыли 11 певчих, перед которыми была поставлена задача обучить москвичей портесному пению. Кто-то из них так и остался жить в столице, кто-то, поработав, вернулся на родину. Но им на смену приезжали следующие. Так постепенно формировалась новая школа церковного пения, которая все более богатела местными мастерами и сторонниками. В 1675 году в Москву окончательно переезжает Николай Павлович Делецкий, музыку которого мы сегодня слушали. Среди его ярчайших последователей – другой крупный русский музыкант второй половины 17 века – московский певчий и композитор Василий Титович Коробов, более известный под именем Василий Титов. русское искусство второй половины XVII и первой половины XVIII веков иногда называют русским барокко, подразделяя на московское барокко, строгановское барокко, петровское барокко, елизаветинское барокко и так далее. Возможно, когда речь идет об архитектуре, это правомерно, особенно в тех случаях, когда упоминаются творения гениальных иностранцев, вроде Растрелли или Ринальди. Но применять к русской музыке петровских и допетровских времен слово «барокко» – это примерно как называть вечернее пение муэдзина словом «серенада» – вечерняя песня. Внешне чем-то похоже, но суть совершенно иная. То же касается и ранних образцов русского партезного концерта. Думаю, какой-нибудь убежденный старообрядец тех времен вполне мог бы назвать эту музыку словами «странно», «вычурно», «неправильной формы». Именно так переводится на русский язык слово «барокко». Но если сравнивать глубинный строй этого искусства с концертами Вивальди, операми Генделя и даже с кантатами Баха, мы увидим совершенно другой мир, другой стиль, другой дух, спутать который с творчеством европейских мастеров, ну, очень трудно. Знаете, о чем я подумал, слушая эту прекрасную музыку? А ведь молитва Христа о единстве христиан отчасти исполнилась. Причем Господь по своему обыкновению избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Потому что сделали это отнюдь не сильные мира, облеченные властью, деньгами, авторитетом, а простые музыканты, по большей части не оставившие в истории даже своего имени. Именно они сумели объединить в неразрывное целое глубину православной молитвенности с красотой католического многоголосия. И с Божьей помощью сотворили настоящее культурное чудо – русский партезный концерт.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.